Вот я знаю, вы пчелами серьезно занимались,
да? Занимался, да. Я был когда-то это самым крупным пчеловодом в Свердловской области в свое время.
Ну тогда вот вопрос возникает. Женщины от пчел сильно отличаются?
Смотря в каком плане. Смотря то, что жужжат много, не сильно, а так сильно.
Ну вот желание изучать биологические вот основы, этологию, оно с тех пор идет, когда вот пчелами занимались?
Ну да, если взять, вот, зайти в соседнюю комнату, там мой детский кабинет, то там по этологии огромное количество книжек, то есть вся полка уставлена, то есть это мои детские книжки, которые мы в детстве
зачитывались. А какая первая была и почему, как это вообще получилось так?
По этологии?
Да.
Самая первая книжка, я даже затрудняюсь ответить, началось это всего достаточно точно, помню почему. Потому что отец, вместо того, чтобы рассказывать всякие глупые детские сказки, рассказывал мне всякие истории, как живут там жуки, как живут там пауки, там вирусы.
Вот, все-таки все с насекомых начиналось.
Все начиналось с общей биологии, рассказанное мне, чтобы меня усыпить в популярной форме в глубоком детстве. Вот так вот все было, да. А потом я стал развиваться. Соответственно, как бы научился читать. Там уже начались книжки.
То есть это фактически уже еще со школы получается.
Это раньше, чем в школе, потому что там, скажем, если у меня в кабинет зайдете, то там у меня увешаны стены моими детскими коллекциями насекомых. Так, первую бабочку я поймал в 6 лет, то есть это было до школы. И она, кстати, до сих пор там висит. Тогда их не умел расправлять. Вот, неправильно наколол на булавку, но началось все тогда.
Кстати, вот очень интересно по поводу коллекционирования. Я встречал такое мнение, что коллекционирование, вот в частности, там, бабочек, монеточек, каких-нибудь значков, марок, это характерно больше для мужчин, чем для женщин. Потому что женщины мыслят более материалистическими категориями. И им сложно коллекционировать какие-то вещи, которые не имеют какой-то конкретной материальной выраженности.
Они предпочитают, да, непрактичное очень существование, предпочитают коллекционировать денежные знаки, причем
бриллианты, денежные знаки.
Действующие, да. Мужчин, например, да, тоже любят коллекционировать.
То есть это оправдано.
Целые коллекции у них собираются. Да, то есть это ресурсы. То есть они борются за ресурсы.
А вот эти вот изучения вопросов, в общем-то, не совсем свойственных для детей, не знаю, для школьников, но вопросы этологии, там, биологии, редко кто изучает, приносили пользу в школе, там, может быть, в старших классах? Пользовались ли когда вот этими знаниями в каких-нибудь, не знаю, своих корыстных целях?
Там? К сожалению, этологией человека тогда практически никто не занимался. Вот, была единственная... Ну, это уже в 90-е годы появилась книжка Дольника «Непослушное дитя биосферы». Вот. Но что казалось, да, то есть мне это помогало, вот, знание этологии, в частности, этологии перепончатокрылых, потому что пчелами я стал заниматься уже где-то в школе, в коммерческом плане. То есть первое ведро меда в классе 8-м, по-моему, накачало. Так что помогало, да.
А в плане взаимоотношений, вот именно вопрос такой очень острый, людей волнует.
Нет, к сожалению, в плане взаимоотношений я был совершенно обычным, точнее, не совсем обычным, конечно, потому что я не был и не бандитом, я не был и ботаном, то есть я как бы был и тем, и другим одновременно, то есть я мог читать умные книжки.
И подраться, да.
Да, мог изучать химию и тут же применял ее на практике. То есть делал всякие бомбы, чтобы подложить под учителя, и огнестрельное оружие самодельное. Его производство я освоил уже в классе в 5-м, наверное. То есть под малокалиберные патроны. Ну, а любили люди этим баловаться.
Вот. А это какие вообще года были?
80-е. Это школа 70-е, да?
70-е. Дело в том, я почему спрашиваю, потому что ваши труды, Они в основном используются как основа для различных пособий, учебников и пикаперов. Вы, наверное, в курсе.
Да, конечно.
Поэтому, так сказать, отец-основатель, во всяком случае, если говорить про академические знания, которые вот используются, потому что чаще всего в этих пособиях даются какие-то практические модели, они опираются на какие-то академические знания. Академические знания в основном собраны у вас и, я так понимаю, Протопопова больше всего.
Ну да, ну, у него больше по обезьяне составляющей нашего поведения, а у меня больше по видоспецифической человеческой.
Говорят, разницы мало.
Это если невнимательно читать только. На самом деле очень много.
Приматы там, приматы здесь.
А, в смысле поведения?
Да, да, да.
Опять же, люди все разные. То есть у нас внутри каждого, можно сказать, сидит обезьяна. Внутренняя наша обезьяна, и либо мы ее подчиняем, либо она подчиняет нас.
Ну, добро и зло, темное и светлое.
Ну, да, это оттуда же. Ну, то есть эту внутреннюю обезьяну раньше называли злом, дьяволом там, и так далее. Ну, сейчас просто это понятно, что, ну, грубо говоря, там есть мозг рептилии, на него наросла кора, это мозг обезьяны, я очень грубо сейчас говорю. И потом образовались какие-то зоны этой коры, образовался мозг человека. И вот эта вот структура мозга, она предопределяет, чего в человека больше. То есть одно человека, мозг обезьяны, там, а что видоспецифического человеческого мало, у другого больше и так далее. То есть у нас очень большое разнообразие по строению мозга, индивидуальное разнообразие, этническое разнообразие, половое разнообразие.
Ну, это не очень популярная тема, потому что часто говорят...
Она не политкорректна, да, то есть да, она да. замалчивается, но смотря на какие позиции мы становимся, если мы становимся на популистские позиции, на официальные, да, то есть это все мы должны вот так вот сделать, замалчивать и не говорить об этом. Если мы становимся на естественно научные позиции, то мы не можем ничего замалчивать, потому что мы имеем дело с природой человека. Как бы, и либо мы понимаем, как мы устроены, и учитываем это в нашей жизни, и живем хорошо, либо мы не понимаем, как мы устроены, не учитываем это в нашей жизни, и мы живем плохо.
То есть люди разные?
Абсолютно.
И поэтому, в общем-то, и неравенство абсолютно свойственно?
Конечно, равенство, оно бывает в могиле или в бане, в двух местах.
Ну, давайте вернемся все-таки. Мужчина-женщина. Так как ваши труды чаще всего используют ребята в качестве каких-то практических аспектов, ну, наверное, один из самых частых вопросов, как там добиться женщины, да, или как завоевать женщину. Давайте начнем вообще, почему мужчина должен завоевывать. Вот, это же, у многих даже этого не понимание.
Всегда это недоумение возникает. Собственно, это не его функция. Функция самки – это взаимодействие с самцом и отъем у него по возможности ресурсов для себя и для детеныша. Так. А функция самца – это взаимодействие с внешним миром и отъем ресурсов у внешнего мира для себя, самки и детеныша. То есть это разные совершенно функции биологические. Поэтому основная функция самца – не поиск самки, а поиск ресурсов вот, и сохранение их, там, контроль над ресурсами. А вот функция самки – это поиск самца, который, у которого есть ресурсы, или который способен их отвоевывать внешнего мира. Поэтому я всегда говорю, никогда не ищите женщины. Во-первых, они лучше для этого приспособлены. Они гораздо лучше
ищут. Чем вы ищете. Да?
Да, то есть если мы начнем искать, наша эффективность она где-то на порядок ниже, чем женщина, которая ищет себе мужчину. То есть займитесь своим самцовым делом. То есть вы должны иметь, как полноценный самец, свою территорию охотничью. То есть ну, в нашем современном мире это бизнес, это востребованная специальность, которая позволит вам
ресурсы
да, получать от внешнего мира. Вы займитесь своим логовом. У вас должно быть логово, собственное самцовое логово. То есть это дом лучше всего, ну, или квартира хотя бы. Вот, или несколько там каких-то объектов недвижимости. Вот вы как бы займитесь тем, что вы это получите и вы это сохраните. Значит, а извините, если вы полноценный самец, то абсолютно противоестественно, чтобы вокруг вас не стали виться самки. Если у вас есть дом и есть бизнес, ну, вокруг вас будет просто десятками они крутиться и обращать на себя внимание. То есть все должно быть естественно. А если вы ничего не представляя себя и начнете бегать, искать самки, просто потратите свое время. Сейчас как раз я именно об этом, обо всем начал серию видеокастов, называется «Формула судьбы». Угу. «Формула любви», она в учебнике есть, и «Формула судьбы» вот это именно алгоритм построения судьбы мужчины и женщины. То есть именно то, что, на чем горят современные люди. То есть они, не понимая этих алгоритмов, пытаются выстроить свою жизнь. И в результате эта жизнь...
Неоправданные ожидания.
Да, то есть они терпят неудачу, причем глобальную стратегическую неудачу, потом спиваются или иным способом кончают жизнь самоубийством. То есть они... пытаются строить свою жизнь, не зная, как это делать. Это все равно, что строить дом, не зная, совершенно не зная, как это делать. То есть ты что-то будешь пытаться сделать, но в результате оно все развалится. Или, потому что есть определенные правила строительства. С человеческой судьбой, с жизнью все точно так же. Вот. Если ты их понимаешь, что выстроишь свою жизнь счастливой, у тебя будет и дом, и семья, и счастье, и любимая женщина, и все что угодно. А если ты потратишь свое время там, на какие-то вещи непродуктивные, например, на поиск самок в молодом возрасте, ну, извини, значит, ты не сможешь, не потратишь это время на отвоевание у мира ресурсов.
Да. Тут есть, получается, очень серьезное, я вижу очень серьезное противоречие в том плане, что многие авторы там, пикапа используют ваши труды как основу академическую для тех алгоритмов и способов, которые они излагают. Но с другой стороны, вы сейчас только что по большому счету сказали, что пикап это плохо очень. Потому что они притворяются. То есть все способы, которые они используют
это
для имитации.
Имитация поведения высокорангового.
Да.
То есть, на самом деле, как бы пикап это вещь такая. С одной стороны, это хорошо, потому что, к сожалению, сейчас парни воспитывают совершенно неправильно, и они выходят в жизнь совершенно не умея вести себя с женщинами, не умея с ними там подойти и познакомиться, они просто боятся. Тут чаще всего женское воспитание, которое их уродует с детства. И в этом смысле пикап это прекрасно, потому что хотя бы парней учат, как
другим моделям поведения, хотя более
как успешным, подойти, да. Заговорить. Это здорово. Но с другой стороны, одно дело познакомиться, да, или взять телефончик, или даже уложить в постель самку, а друг совсем другое жить с ней каждый день. И вот я помню, да, то есть ко мне приехала как-то команда целая пикаперов из Москвы и взяли у меня два ящика моих учебников. Потому что там хотя бы есть какие-то основы, а как с ней взаимодействовать. Mm-hmm. Хотя там тоже нет вот этого четко вот нужно будет заполнять эту нишу и рассказывать, а как, собственно, каждый день жить, взаимодействовать с женщиной, общаться с ней и так далее. Контролировать иерархию правильно, как воспитывать детей правильно и так далее. То есть это вот все те вещи, которые раньше занималось духовенство, этим они устанавливали иерархию семей, занимались воспитанием подрастающего поколения. То есть если даже всех отцов убивали на войне, то святые отцы занимали их место.
Фактически семьей выступали.
Да, они вместо семьи занимались вот тем, что подготавливали молодняк снова к реальной жизни, к жизни в реальном мире. Сейчас, к сожалению, во-первых, как бы святые отцы совершенно ужасного уровня сами не умеют жить, не то что кого-нибудь учить нормально, а биологических отцов, во-первых, они тоже в период перемен потеряли себя, и во-вторых, их просто целенаправленно отсекают от детей, то есть вот эта вот разводная практика, когда детей оставляют только матерям. Значит, при нынешнем проценте разводов, то есть который, я думаю, что уже скоро будет близок к 100%, это катастрофа, потому что преемственность мужского воспитания она нарушена, и в результате молодое поколение мужчин они абсолютно не подготовлены к реальному жизни, к взаимодействию с женщинами, к взаимодействию с внешним миром. У них нет мужских целей. Эти цели подменены тем, что им матери учительницы женщины должен. Парили. Должен, да. Всем всегда должен, а тебе никто ничего не должен. Вот. Они не умеют совершенно мыслить в категории собственных интересов. Они не знают вообще, что это такое. Они знают, что такое выгода. Они не могут преследовать ее в отношениях там, с внешним миром, с женщиной и так далее. Они отучены от этого. Их воспитывали целенаправленно как рабов. Вот. С этим нужно что-то делать. То есть мне очень нравится, что вот есть люди, которые учат их, ну, хотя бы как...
Как знакомиться.
Да, знакомиться. Как заниматься спортом. Значит, как хотя бы ухаживать за собой, за своим здоровьем. Следить хотя бы за своим телом. Это прекрасно. Но на самом деле проблема она гораздо более комплексная. То есть они вообще ничего мужского в себе не несут. Потому что их этому не научили. Связано это с тем, что... Есть такая вещь импринтинг, то есть при воспитании, при взрослении они просто не видят вокруг себя.
Они копируют то, что видят.
Да, они копируют, а нормальных мужчин вокруг них нет. Им не с кого просто брать пример, не на кого посмотреть. Я эту проблему понял в 8 классе где-то. То есть я, когда вот началось общение с девушками, я был умный мальчик, я смотря вокруг, я увидел, что те парни, те друзья, у которых, ну, которые в полной семье росли, они просто могут с девчонками общаться. А мне это дается гораздо сложнее. И я тогда понял, что мне просто не хватает от этого мужского воспитания. И, слава богу, у меня были друзья взрослые, от которых я мог этого нахвататься. То есть были там еще живы старики, которые были... носителями еще старой патриархальной традиции. Mm-hmm. То есть именно вот были такими мужиками, которые должны были быть еще из этой старой кулацкой среды. Я у них учился там жизненной хватке, там, в том числе там, и сельхозбизнесу. Mm-hmm. Вот. И их взаимодействию с внешним миром вообще. Нашим парням, к сожалению, не повезло, потому что их прадедов вышибли в гражданскую войну, угу. Дедов вышибли в
Вторую мировую,
да, а отцы пали в борьбе с зеленым змеем во время перестройки.
Горбачева.
Да нет, не с кого брать пример, реально не с кого. То есть, если посмотреть вокруг, ну нет успешных мужчин, с которых, ну, там, за редким исключением, которых, может быть, там видишь, как они там пролетают.
Может быть, это не страшно, естественный отбор все-таки, это тоже элемент. Кто слабый, он отколется, кто сильный выживет.
Естественный отбор – это такая штука, которая работает в дикой природе с дикими животными. А человек, он не является диким животным, он является домашним животным.
А домашняя социализация?
Ну, тут четкий критерий. То есть дикие животные, они живут в естественной среде обитания. А домашние животные, это животные, которые живут в искусственной среде обитания. Среда обитания, в которой мы живем мы, это искусственная
среда, которая влияет на наш отбор, нас самих.
Получается. Да, тут получается все еще смешнее. То есть человек это домашнее животное, которое подвергается искусственному отбору, который ведет оно же само. То есть хочешь не хочешь, искусственный отбор всегда ведется. То есть особо буйных особей их хватают или сажают там за решетку.
Или съедают. Или...
Раньше съедали, да. Сейчас все более гуманно, их либо изолируют от остального общества, либо уничтожают. Ну, сейчас вроде мораторий там кое-где. Угу. Вот. Это и есть
более талантливый.
Искусственная селекция.
Если человек более талантливый.
А вот с этим сейчас проблема, потому что этот отбор, он работает очень нехорошо именно в последнее время. Собственно, для чего я и написал свой учебник для мужчин, для того, чтобы это изобразие скорректировать. Сейчас наиболее умные ребята, то есть наиболее умные, наиболее подверженные обучению, они впитывают в себя то, чему их учат. А учат их совершенно не тем вещам, которым нужно. То есть вместо того, чтобы давать им адекватные схемы понимания мира, адекватные схемы взаимодействия с реальным миром, с миром людей, я имею в виду прежде всего, с женщинами, с теми же самыми, им дают совершенно неадекватные модели миропонимания. И поэтому получается следующим образом. То есть те люди, они названы с легкой руки протопопово низкопримативными, то есть умники, ботаны, они прекрасно приспособлены для того, чтобы работать с неживой материей, то есть там, с машинами, с компьютерами и так далее, но совершенно не приспособлены, оказывается, для того, чтобы работать с миром людей.
И, соответственно, они не могут продолжать геном. То есть они, которые для цивилизации важны, они меньше всего шансов.
Да, они искусственно, вот именно из-за того, что их обучают в неадекватных схемах миропонимания, они теряют репродуктивную свою успешность. Вот. Мальчики высокопримативные, то есть которые, наши времена называли шпана, сейчас гопниками, вот, они не воспринимают то, чему их учат, особенно то, чему их учат женщины. Соответственно, они живут инстинктами, то есть они живут, несмотря на то, что они в искусственной среде обитания, они живут, как будто они живут в обезьяньем стаде.
Вот. В палеолите застряли.
Да, они застревают там и тоже не очень-то хорошо ладят с этим миром, потому что попадают в тюрьму там или
спиваются
там какие-то вещества, да, нехорошие в себя вводят. Вот. То есть плохо и тем, и другим. А на самом деле дело за немногим. То есть дать людям, прежде всего самцам, правильную систему миропонимания и взаимодействия с этим миром, правильную систему выстраивания своей судьбы, своей жизни, своего счастья, своей семьи, правильного взаимодействия с женщинами. Тогда и мужчины будут счастливы, потому что у них все будет получаться хорошо. И женщины будут счастливы, потому что они будут рядом с сильными, умными мужчинами. А что еще женщине надо?
Получится ли? Я тут недавно басню одну читал.
Даже уже получается.
Притчу.
Процесс уже пошел.
По поводу того, что скорпион попросил лягушку переправить его на другую сторону реки. Лягушка говорит: слушай, ты ж меня ужалишь. А скорпион говорит: да ты что, мы же тогда вместе утонем-то. Это глупо, я это делать не буду. Ну и убедил ее. Ну и плывут, значит, они посредине реки, скорпион, лягушка чувствует, как жалит ее. И они уже оба начинают тонуть, и в последний момент лягушка говорит: ты что же делаешь, типа дурак? Он такой: извини, против природы, ну ничего не могу поделать. Ну, понимаете, да, почему?
Да, естественно. То есть, во-первых, тут что я могу сказать? Вот, нужно изучать биологию, то есть уметь отличать скорпионов от лягушек. Значит, во-первых. Во-вторых, уметь обращаться со скорпионами, знать, где у них жало, знать, как они.
Ну вот конкретный пример. Ботаник, низкопримативный. Ему получается, для того, чтобы достигнуть успеха в жизни, ему получается, нужно одеть маску высокопримативную. Как ему быть? Ему очень некомфортно. Как вот ему поменять свой статус?
Это очень, кстати, распространенный. Это же вопрос. Не нужно одевать масок. То есть это, если вы смотрели фильм по Булгакову, прекрасно есть «Собачье сердце». Конечно. Там есть два основных главных героя. Это низкопримативный, это профессор Преображенский. И высокопримативный, высокоранговый, это Шариков. Да, зачем из профессора Преображенского становиться Шариковым? Ну, смысла-то никакого. Ну да, ты там будешь буйный, да, какие-то там совсем уже обезьяноподобные самки будут на тебя реагировать. Ну и что толку? В конце концов, тебя те же самые низкопримативные, они найдут способ, как от тебя избавиться.
Женщины более эмоциональные существа и меньше прислушиваются к разуму. Она просто, какой бы он классный ни был, бывают, конечно, ребята очень умные, хорошие, но их не ценят. Потому что против инстинктов их ценить. Как этому парню изменить ситуацию?
Вы очень ключевое слово сказали. Хорошие. Хорошие для кого?
Хорошие для женщин. Хорошие для общества.
Хорошие для общества.
Потому что они приспособлены для работы с материальными предметами.
Все это да. То есть тут хороший для общества не должно входить в противоречие хороший для себя. То есть хороший для себя всегда должен быть на первом месте. И вот когда низкопримативные парни начинают все понимать, то есть начинают выстраивают свою жизнь вокруг собственных интересов, а не вокруг интересов кого-то там другого.
То есть не надо стесняться зарабатывать деньги.
Не надо стесняться заявлять о своих правах, да, то есть о своих желаниях. Я хочу, допустим, ну как женщинам нужно говорить, то есть, там не сделаешь ли ты мне, ну вот это как бы то, что они не воспринимают. Просто тех же самых парней, тех же самых ботаников нужно научить правильно излагать свои мысли. Если ты разговариваешь с женщиной, нужно сказать, я хочу, чтобы ты сделала так. Тогда женщина четко понимает, да, самец хочет. Это абсолютно законное его право. И...
Правила ухаживания нарушаются, не принято так говорить? Вот та мораль, которая в обществе существует сейчас.
Мораль в обществе, она существует...
В интересах женщины, я понимаю.
Она, да, то есть сейчас матриархальное общество. Соответственно, проповедуется мораль матриархального общества. Но никто же не заставляет ей следовать. То есть нужно выстраивать собственную патриархальную мораль.
То есть не стесняться говорить то, что ты хочешь, и как ты себе видишь ситуацию, когда ты общаешься с противоположным полом.
Естественно, нужно не стесняться навязывать свою волю и свою систему интересов. То есть нельзя ни в коем случае приносить себя в жертву, свои интересы, интересам кого бы то ни было. Там, даже если это женщины и дети, когда вы летите на самолете, вам что говорит стюардесса? Если в случае авиакатастрофы, сначала надеваете на себя кислородную маску, а потом на ребенка. Потому что если вы отключитесь, ребенок погибнет автоматически.
Ну, в семье тоже.
В семье то абсолютно то же самое. То есть ошибка мужчин сегодня в том, что они себя приносят в жертву семье. Ни в коем случае нельзя этого делать. То есть у главы семейства... То есть он должен быть в семье на привилегированном положении. То есть вот в старину как было. Садились все, большая семья крестьянская, за стол. Первый брал еду. Кто?
Глава семьи.
Глава семьи. Да. А если кто-то тянулся раньше, получал полбулошки. Прекрасная традиция. То есть, потому что не будет главы семьи, не будет семьи, вся семья будет бедствовать. Поэтому он имеет приоритет. Всех остальное голос и место 16-е. И только так не может быть. И это правильно.
В таком случае, какие страны, может быть, сейчас в мире лучше всего в этом плане жизнеспособны? Более патриархальные, так понимаю. Азия, Средний Восток, наверное, подходит лучше.
Жизнеспособные в смысле биологии. Те страны, в которых население плодится. Нежизнеспособны с точки зрения биологии, которые вымирают и освобождают свою территорию для тех, которые жизнеспособны.
Но плодятся, по-видимому, те, которые более патриархальны.
Конечно, потому что самка, для нее противоестественно размножаться от слабого самца. А матриархат – это общество слабых самцов. От слабых самцов самки размножаться не хотят.
Ищут сильных,
не находя их, живут для себя, там рожают одного ребенка для себя. Вот. Поэтому европейские этносы сегодня и матриархальные вымирают. Все естественно, все абсолютно объяснимо.
Получается, там, где самая лучшая жизнь сейчас, самая комфортная, там мы хуже всего с этим обстоим дело.
Да, да. Просто нас немножечко обманули, мягко говоря. Нам вместо правильной системы ценностей впарили неестественную систему ценностей. Естественная система ценностей – это когда потомство принадлежит отцу и является членом его стаи. То есть будем называть эти вещи своими именами. Персоналом его семейного бизнеса и его основным индивидуальным пенсионным фондом. То есть, инвестируя свои стратегические инвестиции в ребенка, в потомство, отец в результате получает возврат этих инвестиций. Сейчас этого нет. Сейчас ты инвестируешь свои деньги в детей, потом у женщины зачесалась в одном месте, она, значит, поскакала по мужским членам, у тебя с помощью государства при разводе отобрала и твоих детей вместе с твоими инвестициями.
И собственность.
Да, и собственность. То есть стандартная схема.
Получается, мужчина не заинтересован вообще, в общем-то, в семье. Он не понимает, зачем
ему дети нужны. Сегодня объективно, да, он не заинтересован.
Дети, зачем? Обязательства одни. Да? Какие преимущества?
Объективно это глупость. Объективно это глупость. Если ты живешь в системе матриархальных ценностей, в матриархальном правовом поле. И сегодня единственный способ для мужчины создать именно семью, которая соответствует его объективным интересам, это выйти полностью из матриархального правового поля. То есть не регистрировать брак, раз, и взаимодействие с женщиной выстраивать таким образом, как выстраивали наши прадеды при нормальном патриархальном обществе, то есть вплоть до забивания камнями в случае прелюбодеяния.
Я думаю, вас не поддержат за такую идею.
Я знаю. Ну, смотря какие.
Это, по-моему, слишком категорично. Хотя вот в странах Средней Азии вроде бы до сих пор же существует, там шариат, допустим.
Да, то есть я же ничего не говорю, что против мужского, мужских прелюбодеяний. Тоже нужно наказывать. То есть это убежденность. Потому что если мы начинаем уходить в патриархальное поле, то, соответственно, мы должны охранять семью всеми средствами, потому что это свято. То есть на этом завязаны инвестиции, стратегические инвестиции всей жизни мужчины. И либо мы это охраняем, то есть охраняя таким образом инвестиции мужчины в его жизнь и в общество, либо не охраняем, но тогда мы получаем то, что имеем сегодня.
Либо мы теряем.
Да, то есть как бы тут невозможно усидеть на двух стульях, либо так, либо это.
Возвращаясь вот к естественному отбору, одно из краеугольных понятий – ранг. Да, то есть, ну, в зависимости от ранга мы оцениваем партнера и так далее. Это понятие, как оно коррелируется между мужчинами и женщинами? Ну, у мужчин понятно, низкоранговый, средний и так далее. У женщин тоже есть ранг?
Конечно.
Как они связаны вот с мужчинами? Как коррелируются?
Они взаимодополняющие. То есть высокий ранг женщины, то есть ранг женщины соответствует рангу мужчин, мужчины или мужчин, около которых она кормится. То есть, если это высокоранговый самец, если это вожак, то, соответственно, высокоранговые самки будут самка вожака. Если это среднеранговый слой, то, соответственно, самки, которые, ну, это уровень проституции, да, который выстраивает отношения с самцами по принципу предоставления ограниченного, да, секса за материальную выгоду, это среднеранговые самки. И низкоранговые самки, в простонародье их хорошим русским словом бляди называют, это самки, которые ведут беспорядочную половую жизнь. То есть самка двигалась с возрастом по иерархии вниз. То есть пока она молодая, сексуально привлекательная, она была около вожака, теряла молодость, сексуальную привлекательность, изгонялась из числа фавориток и становилась среднеранговой самкой, то есть обслуживала за подкормку более молодых среднеранговых самцов. Ну и потом уже предсмертный период, это период, кому бы дать, может быть, кто-нибудь подкормит, то есть если на бытовой язык переходить. Вот. Но это был предсмертный период, потому что низкоранговые самки, они никем не охранялись особо, и кроме того, к 30 годам женщина теряла подвижность, а потеряв подвижность, она очень быстро становилась кормом для хищников. Вот. Самки вообще не переживали 33-летний период, самцы 35-37-летний.
Это мы про стадо говорим.
Про стадо, да, про естественные условия. То есть, там, когда человек был слабо вооружен, а хищников было много. Вот. И сейчас биология осталась вся та же, поменялась только среда обитания. А точно так же в каждом из нас вот живут эти биологические часы. В 23 года в среднем высокоранговая самка, то есть она очень часто меняет свое поведение в принципе. И девушки в этом возрасте с удивлением обнаруживают, я думала, что я хорошая, оказывается, я плохая. То есть у меня совершенно другие свойства, другая программа начинает работать. Она уже становится стервой, там уже начинает продавать секс из-за подачки. Но, к сожалению, при современном матриархальном воспитании девочки этот период проскакивают еще в школьном возрасте. Вот, и уже выходят из школы уже готовыми стервами и проститутками. Их сейчас целенаправленно готовят именно для этого. потому что матриархат это общество среднеранговых. В принципе, то есть я...
Где искать тогда более... То есть надо, по-видимому, искать женщину, которая привыкшая к патриархальному... А где такое?
Ну, на самом деле...
Религия,
на самом деле они
монастыри,
есть.
Не знаю, глубинка.
В религии сложно, потому что туда сейчас пришло очень много самок, которые имитируют
веру.
Веру, да. То есть очень много верующих мужчин жалуются на то, что это рассадник просто непонятно кого стал. Соответственно, православные сайты знакомств и так далее. Я в свое время, когда решал этот вопрос, в общем-то, как отфильтровывать адекватных самок, которые могут исполнять высокоранговое поведение от всякой шелупони. Я для экономии своего времени просто давал им учебник почитать, говорил, вот я книжку пишу вот такое. Угу. Вот,
если взрывалось все туда,
да, если женщина сливалась, либо там начинала что-то возмущаться, просто ее до свидания, следующее. Вот. В принципе, вот этот способ работает.
Я представляю эту картину. На самом деле, некоторым своим знакомым я давал книжку почитать. И по большому счету, большая часть спокойно очень реагировала.
Ну, которые спокойно реагируют, значит, у вас хороший
курс. Некоторые очень даже хвалили, честно говоря. Я даже удивился. Одна знакомая просила, говорит, это... Привези автограф. Ну, то есть, есть среди женщин достаточно много, которые очень спокойно относятся.
Тут это, кстати, очень интересная тема. Многие женщины, они существа очень практичные, и они прекрасно понимают, ну, если это адекватно.
Что в этом есть выгода.
Женщина, да, в этом есть выгода, бесспорно. Если женщина сориентирована изначально на... сотрудничество с мужчиной, не на то, что как его поиметь, там, ограбить и так далее, отнять у него детей там, вместе с деньгами, а именно на нормальное сотрудничество человеческое, то есть вот именно на высокоранговое поведение. Она очень быстро соображает. Так, сейчас я раздам ссылки всем своим, особенно молодая, если, всем своим знакомым парням, и через какое-то время... Значит, они прочтут учебник, они станут нормально ориентироваться в жизни, многие из них добьются успеха, они все будут мне благодарны, значит, и будут понимать, что я лучше всех этих конкуренток низкоранговых, среднеранговых. Mm-hmm. То есть через некоторое время у меня будет прекрасный выбор хороших, нормальных мужчин.
И будет причем, среди кого выбирать.
Да, и причем у этих мужчин будет иммунитет от конкуренток. То есть сплошная выгода для адекватной женщины.
Потому что большая часть женщин не сможет спокойно это воспринимать.
Поэтому очень многие женщины занимаются целенаправленным продвижением моей книжки, а многие просто по 10, по 15 штук заказывают партиями просто для всего окружения. А это же здорово, это же, когда все твое окружение адекватно воспринимает мир. Можно поговорить уже, то есть не с дураками общаться, а с людьми умными, успешными. Это же всегда приятнее.
Согласен. Как быть с любовью?
Есть же такое прекрасно, да.
Да, прекрасное чувство, любовь, конечно, возвышенное. Шекспир о нем писал, кто только о нем не писал. А, по большому счету, инстинкт.
Конечно, это набор инстинктов.
Ну, вот цепляет же,
бывает. Эмоциональных состояний, вот, в которые инстинкт загоняет.
Вот очень сильно захотелось человека. Как с этим быть? Любовь.
Что, если захотелось, надо трахаться, что
человек говорит. Ты недостаточно высокоранговый для меня. Ну, другими словами, ну, смысл такой же.
Тут,
постой в очереди, человек
тут
говорит.
Тут должен быть чувство собственного достоинства никто не отменял. Если тебе хочется быть с человеком, который тебя, с дерьмом мешает, то у тебя очень большая проблема.
Обычно так и происходит.
Называется отсутствие гордости, низкая самооценка, отсутствие самоуважения. То есть нужно прежде всего начинать искать самоуважение, а не гоняться там за какими-то неадекватными женщинами.
Это сознательное решение, но любовь, эмоция, она бессознательно возникает.
Нет,
как ей управлять сознательно?
Всегда такие решения идут на бессознательном уровне. И, скажем, вот когда я был пацаном, я ничего не знал ни о рангах человеческих, ни о самках, но у меня всегда было так, если... Там, нравится там девочка в школе, да, то есть я вижу, что она мне не нравится. мне что-то срабатывало, я просто как бы там, она не нравилась, как бы я не был в нее влюблен. Я всегда пожимал плечами, уходил в сторону. То есть у нормального высокорангового самца с нормальной самооценкой, с правильной, у него сразу же возникает реакция, как я хороший, если самка не видит, что я хороший, значит она неадекватна.
Понятно.
А зачем мне неадекватная самка?
Так это высокоранговые. Понятно, что они относятся к женщинам свысока, потому что...
Они прежде всего относятся к себе правильно.
Да, я понимаю.
Они имеют гордость, они имеют высокую самооценку, они имеют самоуважение.
Но у них и нет проблем с женщинами, как правило.
Да, естественно, да.
А чаще всего вопрос влюбленности, особенно безответный, возникает у низкоранговых, либо у среднеранговых.
Значит, как надо, им быть? Значит, надо повышать ранг, то есть пересилить себя. Если несчастная любовь, есть стандартная технология, называется санчас. Это психотерапевтическая профессиональная методика, как избавиться от вагинальной зависимости, от любовной зависимости. То есть туда входит, то есть, во-первых, нужно заигнорить по всем параметрам объект.
Как можно быстрее забыть других женщин.
Выкинуть все, что... В случае, если она лезет в голову, как только начинаешь страдать, сразу много физических упражнений, желательно силовых или там бегать до состояния изнурения. То есть нужно сжигать все те вещества, которые выделяются у тебя.
Можно быстрее забыть.
Значит, да. Если все равно лезет в голову, извините, мой французский, нужно тоже стандартная методика. Если она не с тобой, значит с кем-то. Вот как только ты начинаешь вспоминать, представляй, как ее лицо и как она, пардон, сосет чужой волосатый член, и чужая сперма течет у нее по лицу.
Вот. Гиперболизировать какие-то страшные такие вещи.
Каждый раз, да. Вот, и, то есть, таким образом, как бы, приучаешь свой мозг, да, вот, ну, вот оно так вот. И с этим ничего не сделаешь. И в конце концов она перестает тебе мерещиться, и все нормально. То есть это нормально работающая методика.
Ну, специалисты, да, рекомендуют так и
делать. Да.
Но, к сожалению, сколько раз я нечто подобное не советовал, что ребята часто пишут, там, вот, влюбился. Если у меня один знакомый товарищ, он влюбляется примерно раз в два месяца, каждый раз по новой.
Я сам был в свое время влюбчивым мальчиком, я понимаю, что это такое. Но, еще раз, ничего другого нельзя порекомендовать, как вот эта вот методика санчас, и иметь все-таки чувство собственного достоинства.
Да, ну вот
если не имеешь, надо его искать.
Даешь вот конкретные рекомендации, там, удали телефон, или там, я обычно говорю, пометь на телефоне, там, не брать трубку, ну, это самое мягкое, да, что-то такое.
Нужно, нужно удалять вообще все безвозвратно и заигнорить.
Звонок или смс-ка может с другой стороны быть, поэтому я говорю
не читать, не понимать трубку на не это самое, не.
Но вот не могут себя перебороть. Вроде бы понятно, страдают.
Если человек не хочет сам решать свою проблему, то вам не удастся ее решить.
Будет страдать.
То есть помогают тем, кто сам себе помогает. Естественно, отбор никто не отменял.
Вообще, взаимная любовь – это реальность? Может быть такое?
Абсолютно.
Почему? Говорят, кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить.
Это такая... на среднеранговом уровне. Ну, если ранг людей не совпадает.
Угу. Он или она чувствует, что лучше, круче, чем партнер, и, соответственно, не чувствует обязательств по отношению к нему.
Обязательства – это из другого опера. Обязательства – это уже принесенная культурой. А самка, она чувствует желание, либо нежелание что-то делать для данного конкретного самца. А если она любит, то у нее по отношению к нему альтруистичное поведение. Она хочет ему что-то делать. Если она не любит, она может имитировать вот это альтруистичное поведение, имитировать любовь. То есть делать вид, что любит, делать вид, что хочет ему там чем-то помогать. Но в этом случае она на мелочах ловится, как любой разведчик. Вот.
Получается, должен быть какой-то баланс в плане альтруистичности в этом все дело. Потому что если один вкладывает, а другой нет, получается дисбаланс.
Естественно. Но на самом деле все эти проблемы давно-давно решены. Еще нашими далекими предками много тысяч лет назад, когда выстраивалась вот эта система традиционной морали, традиционной культуры.
Патриархальное общество.
Да, патриархальное общество, так называемое. Были специалисты специально обученные, их называли духовенство, там жрецами, которые целенаправленно наблюдали за людьми, накапливали эти знания, перерабатывали и вырабатывали схемы, как взаимодействовать разуму с этой внутренней обезьяной. То есть сбалансированные ролевые функции именно с учетом иерархии, с учетом рангов, с учетом их возрастной динамики именно в традиционном обществе. Вот я как раз вот об этом сейчас и начал серию видеокастов форумов судьбы, я о ней же упоминал. Потому что реально люди не понимают, как это все работает, как с этим нужно жить. Поэтому все нужно, я просто разлиновал там все по рангам, mm-hmm. по годам жизни. И,
что как, на каком этапе
нужно делать. Да, каждая судьба, она в виде графика идет. То есть, когда человек, какой ранг переходит, и чем это обусловлено, какие факторы влияют, на что и как. Вот это все нужно людям объяснять, потому что все это сейчас нормально понимаемо и может быть использовано каждым человеком разумным для того, чтобы выстраивать свою судьбу.
Какие, на ваш взгляд, самые главные качества для мужчины и для женщины? Вот самые главные.
Разум.
Ну, разум есть у того и другого. То есть, ну вот есть же отличие между мужчиной и женщиной. Что с точки зрения взаимоотношений наиболее важно для мужчины, а что для женщины?
Вот примитивность. То есть способность подчинить эмоции разуму.
Подавить примитивность?
Подавить внутреннюю обезьяну, да. Потому что если внутренняя обезьяна человека подчинила, то он становится неадекватен, и взаимодействие с ним невозможно. Это, кстати, вот у блатных есть такое ругательство «животное». Угу. То есть это как раз именно об этом. То есть человек, с которым невозможно взаимодействовать по причине того, что он...
Он неразумен.
Он неразумен, да.
Что ж, спасибо, Олег, очень интересно. Ну, с нами был сегодня Олег Новоселов. Я думаю, очень многие товарищи знают этого человека, но, может быть, не все его видели. Сейчас очень многие увидят. Последнее какое-нибудь пожелание. У нас в основном аудитория, конечно, мужская, 90%, но 10% все-таки женщин. Вот хотелось бы услышать какое-нибудь разумное пожелание как для мужчин, так и для женщин в завершении сюжета.
Ну как? Счастье, конечно. То есть я считаю, что главным критерием успеха человека в жизни является там, не количество там, денег, там, гаджетов там, или... Там,
удовлетворенность, марка машины. Счастье, да?
Нет, именно счастье, то есть максимальная удовлетворенность, которая достигается правильным построением судьбы. То есть счастье, опять же, не сиюминутное, а пожизненное. Вот. Для этого нужно правильно, разумно выстраивать свою жизнь, уважать себя, уважать свое тело, уважать тех людей, которые вокруг. Для того, чтобы их уважать, нужно окружать себя именно адекватными людьми, разумными, которые настроены на партнерское, на справедливое взаимодействие друг с дружкой, что мужчина с женщинами, что женщина с мужчинами. Мы взаимодополняющиеся, мы созданы для того, чтобы делать жизнь друг дружки счастливой. И, к сожалению, сейчас большая часть народу ведет себя совершенно противоположным образом. Вместо того, чтобы делать свою жизнь друг друга счастливой, они делают жизнь друг друга несчастной и свою собственную тоже разрушают по пути. Вот. То есть надо брать пример не с них, а с более разумных, успешных людей.
Делать для других так, как хочешь, чтобы делали для тебя, в общем.
Делать ну, в общем, счастливым. Да, то есть это такая упрощенная формула, да, она работает.
Спасибо, Олег.
Взаимно.
Спасибо, друзья. Думаю, вам понравилось. До новых встреч.